Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Мое время учебы меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. С 8 октября в Новгородском университете новый руководитель, исполняющим обязанности ректора вуза, назначен Юрий Боровиков. В последнее время он работал проректором по образовательной деятельности в Томском политехническом университете, ему 39 лет. Юрий Боровиков в этот же день был представлен ученому совету на внеочередном заседании. В конце прошлой недели Великий Новгород посетил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он провел две встречи. Сначала прошло так называемое открытое интервью вместе с губернатором Андреем Никитиным, а во второй половине дня Алексей Венедиктов дал мастер-класс студентам кафедры журналистики. Как мы уже сообщали в одном из выпусков, этой осенью историческому факультету Новгородского университета исполнилось 85 лет. Он был открыт в 1932 году. Этой дате посвятили круглый стол в Антонове. О том, каким был факультет в первые годы его существования, как жилось и училось студентам в то время, сегодня узнаем. И рубрика о русском языке продолжает сериал «Имя собственное». О таком прекрасном и сложном образовании, как город, сегодня разговор. До революции города просто пестрели вывесками, которые буквально смела советская власть, а в 90-е они вновь вернулись. А кроме того, в разных городах много всего разного. Стороны и концы, берега и острова, кольца и ворота. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На минувшей неделе, 8 октября, в Новгородском университете прошло внеочередное заседание ученого совета, где был представлен новый руководитель вуза, исполняющий обязанности ректора Юрий Боровиков. 7 ноября был последний рабочий день Виктора Вебера, который возглавлял университет около 10 лет. До этого был директором Института медицинского образования. Кстати, туда он и возвратился. А в 90-е вместе с командой очень многое сделал, чтобы этот институт в Новгороде появился. Сменивший его Юрий Боровиков, профессор из Томска, доктор технических наук, в последнее время работавший проректором по образовательной деятельности в Томском политехническом университете. Ему 39 лет. Фрагменты речей, прозвучавших на этой встрече, мы записали. Начинаются они со слов губернатора Новгородской области Андрея Никитина.
Сегодня в стране появилось осознанное понимание развития образования, развития науки. Существует национальная технологическая инициатива. На полном, так сказать, ходу развивается программа цифровой экономики. И вместе с тем, безусловно, вопросы развития качества жизни в Новгородской области, они неотделимы от вопросов развития университета. Есть университет, развивается университет, есть будущее и у нашего региона. Ну, коротко хотел бы сказать о тех задачах, которые перед нами сегодня стоят. Нужно построить единую систему образования. От доп. Образования, от кванториумов к высшему образованию. Первые шаги уже сделаны. Я знаю, что в 36-й школе университет активно работает. Не только в ней. Активное движение есть в рамках колледжей. Задача номер два – это инвентаризация ресурсных возможностей. Мы должны понимать, по каким темам мы способны быть лидерами. Как только мы это с вами понимаем, следующий вопрос – это создание соответствующих центров компетенций, под которые уже можно привлекать федеральное финансирование. Наверное, для разных факультетов будут чуть разные стратегии. Я сейчас выскажу свое личное мнение. Я считаю, что история, археология – это те вещи, в которых мы способны в масштабах всей страны показывать серьезнейший результат. Мы должны очень внимательно посмотреть на радиоэлектронику. А начинать нужно с медицины. Безусловно, здесь я очень рассчитываю, что наш медицинский факультет будет одним из лидеров этого процесса. Ну и, конечно, я хотел сказать огромные слова благодарности Виктору Робертовичу. Рассчитываю на то, Виктор Робертович, что мы эту работу с вами продолжим, особенно в блоке медицины. Ну и я хотел бы вас наградить.
Почетное звание «Почетный деятель науки Новгородской области» присвоено Веберу Виктору Робертовичу.
Я всегда гордился и горжусь, что я живу и работаю на Новгородской земле. И вот, коллеги, несправедливо, да, по логике вещей в Великом Новгороде должен был появиться университет еще раньше, наверное, Московского и Санкт-Петербургского. Но так получилось, что именно в 90-е годы здесь появился университет. Видимо, нужны были переломные какие-то моменты, тяжелые моменты для нашей истории. Все вы, коллеги, все вот сидящие в зале участвовали в становлении университета и в его развитии. И я горд тем, что я 23 года служу университету, почти 10 лет в качестве руководителя, собираюсь и дальше служить родному университету, родной нашей Новгородчине. И вот я очень рад, что Юрий Сергеевич приехал к нам, мы с ним уже достаточно плотно познакомились. Искренне скажу, очень рад, потому что, во-первых, он с университетской среды, во-вторых, он молод и энергичен, в-третьих, у него большой опыт педагогической, научной и управленческой работы. В заключение, дорогие друзья, хочу огромное спасибо сказать своей команде.
Прошу занять место в почетном приглашении.
Юрий Сергеевич, теперь вам слово.
Поступившее мне предложение я с большой честью принял. Отдаю себе отчет в том, какие серьезные задачи стоят перед университетом. Университет победил в конкурсе Министерства образования и науки и получил категорию опорного. Убежден, что таковым для региона он должен по-настоящему стать. Но для этого нам предстоит большая работа. Нам необходимо будет повышать качество подготовки специалистов, востребованных в первую очередь в Новгородской области. Будем продолжать строить инновационную экосистему для того, чтобы создавались высокотехнологичные рабочие места. Пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить министра образования и науки и губернатора Новгородской области за оказанное мне высокое доверие. А доверие коллектива университета я постараюсь заслужить.
В конце прошлой недели Великий Новгород посетил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Он провел две встречи. Сначала прошло так называемое открытое интервью вместе с губернатором Андреем Никитиным, а во второй половине дня Алексей Венедиктов дал мастер-класс студентам кафедры журналистики. О чем спрашивали мэтра будущие журналисты, узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Почти 50 человек и полтора часа общения. Таков итог визита в гуманитарный институт главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Двери были открыты для всех желающих, поэтому к студентам-журналистам присоединились историки и представители СМИ. Начиная общение, Алексей Венедиктов сказал, что в Новгородской области «Эхо Москвы» нет, но есть возможность слушать и читать все стенограммы программ в интернете. Он напомнил, что первая частная радиостанция в стране появилась в августе 90-го года. Алексей Венедиктов рассказал будущим журналистам о современном состоянии профессии, о том, что сейчас можно зарабатывать и в социальных сетях. Чтобы не терять время, а дать возможность студентам задавать вопросы, лекция о становлении журналистики в стране, о ее развитии и современном состоянии длилась не очень долго. Завершая свое выступление, Алексей Венедиктов обратился к будущим коллегам.
Самое важное в нашей профессии – это люди. Это люди, с которыми вы знакомитесь, потому что, не будучи журналистом, я никогда бы не познакомился с известными космонавтами, с известными балеринами, с известными политиками, с чужеземными президентами, с чужеземными послами. Это все люди, как планеты, у них свое видение, свое умение.
Первый вопрос, который волновал студентов, почему Венедиктов, известный всем как журналист-оппозиционер, критикующий власть, вдруг провел открытое интервью вместе с Андреем Никитиным.
Сегодня мы сели с губернатором нашим, встречали явно точку зрения его, то есть он молчал, вы за него отвечали. Это была оппозиция? Это была не оппозиция, далеко нет.
Я хочу вам объяснить, что, во-первых, я не считаю «Эхо Москвы» оппозиционной радиостанцией. В какой-нибудь проклятом богой забытой Бельгии мы были бы абсолютно банальным медиа, вот банальным, потому что все наши правила, да, они банальны для стран, у которых развитие свободных медиа гораздо дольше, чем у нашей. И только у нас где кажется, что тот, кто критикует власть, является оппозицией. Такое черно-белое видение, я его не разделяю. Я считаю наше радио профессиональным и считаю, что задача медиа в первую очередь заниматься критиканством. Почему? Потому что когда власть принимает какое-то решение, она отражается на наших слушателях. Мы должны исследовать это решение на предмет его слабости, на предмет угроз для наших слушателей, если понятно, да? Поэтому, да, многие люди воспринимают нас как оппозиционное, да, потому что, а кто еще остался? Вот мы торчим, мы как будто громадный дуб, а на самом деле мы маленький кустик, да? Вот если бы вокруг нас были другие медиа, смотрите, вот никто, например, не назовет «Нью-Йорк Таймс» оппозиционным медиа, потому что она критикует Трампа. Вот представляете, это сказать, «Нью-Йорк газета», «Нью-Йорк Таймс» – оппозиционные медиа в Америке. Ну, смешно.
Другой менталитет.
Совершенно верно. И вы сейчас продемонстрировали другой менталитет. Попробую из медицины. В Соединенных Штатах Америки давно поняли, и сегодня об этом говорил ваш губернатор, что главное – это профилактика, а не лечение. У нас другой менталитет. У нас люди слово «диспансеризация» имеют отдельно. Да? Вот женские болезни, о чем говорил губернатор, он так аккуратно, поскольку он государственный служащий, я скажу вам, что 93% женщин в Соединенных Штатах Америки проходят обследование на рак молочной груди в очень молодом возрасте, делают это регулярно. Регулярно. Другой менталитет. А техника та же. Другой менталитет. Хирург, у него то же самое. У него даже аппараты такие же. И мы должны, мы, профессионалы, неважно, где мы работаем, мы должны, так сказать вам, нормы, санитарию своей профессии соблюдать. Если я буду все время оглядываться на какой-то там менталитет, на ребята, вот мы это говорим, мне все равно, как вы считаете. Да? Мне все равно. Вот мы говорим, это было? Было. Это так? Это так. Мы соврали? Нет. А как вы воспринимаете, это ваш менталитет. И эта история для меня принципиально важная. В этом смысле у меня есть друзья абсолютно в разных политических партиях и с разными взглядами. У меня, о ужас, есть друзья-вегетарианцы. Я их считаю сумасшедшими, но они мои друзья. И поэтому я, сжимая зубы, хожу в вегетарианские рестораны, когда у них дни рождения. И не приношу с собой кровавый кусок мяса. Я принимаю эти правила. Они мои друзья. Это важнее. Человеческие отношения важнее, чем политические взгляды. Если они не людоедские, конечно. Но тут вопрос, где проходит граница людоедства, она дискутабельна. У меня есть знакомые, повторяю, во всех политических структурах, с которыми я общаюсь.
Так как встреча была открытая, то и вопросы могли задавать все желающие. Не могла не воспользоваться моментом и шеф-редактор областного радио «Славия» Светлана Герасимова.
Алексей Алексеевич, ну, я хочу представиться прежде всего, что я отчасти и ваш коллега, потому что я шеф-редактор областного радио «Славия», вот здесь, которое вещает в Новгородской области с 1929 года. Ну да, давненько, но дело не в том, а в том, что очень интересно услышать ваш комментарий по поводу ситуации, которая складывается все последние десятилетия в нашей стране, да и, наверное, во всех регионах России, о том, что государство и государственные органы финансовые, идеологические усилия отдают исключительно телевидению, телевизионным каналам, телевизионной, ну, будем говорить, пропаганде. И это тем более странно, что во всем мире, вот благодаря распространению мобильной связи, о том, что в каждом смартфоне теперь можно слушать радио, и другие государства на это обращают внимание свое усиленное, вот у нас как-то все идет иначе. Вот, пожалуйста, ваш комментарий по этому поводу.
Я думаю так. Президент убедился, что телевидение очень эффективный инструмент. Значит, президент человек очень прагматичный, насколько я его знаю. Он видит, что это инструмент для него, и это мое знание, которым он со мной поделился в том преснопамятном 2000 году, когда он стал молодым президентом. Для него медиа, ну, традиционные медиа, скажу так, поэтому мы не говорили про новые медиа, для него медиа – это инструмент, а не институт. Это инструмент политики. Там. И для владельца любого, как я его понимаю, Путина, были инструменты в руках плохих людей, там, Березовский, Гусинский. И нужно было эти инструменты у него вырвать, потому что они проводили политику. А то, что сейчас в руках, это инструменты политики, его для достижения очень благородных целей. Это эффективнее. И опросы показывают, и исследования показывают, что картинка гораздо более эмоциональна, чем звук. Поэтому, конечно, рачительный хозяин вкладывает в то, что ему кажется эффективным. Это мое предположение. Но то, что он видит, что телевидение меняет мнение людей, это факт. Вот у нас в 2013 году Украина стояла третьей по друзьям, а в 2014 году первой по врагам. Это сделало телевидение, конечно, никто иной. Это значит эффективно. Значит, вы хозяйка, у вас в руках есть набор инструментов для достижения своей цели. Вы берете тот инструмент, может быть, он такой, сякой, менее дорогой, или мы его делаем более дорогой, украшаем его алмазами. Вот. Но это эффективно для пропагандистских целей. Я так понимаю, что он понимает. Но это вот тут точно над этим не думал, потому что мне абсолютно все равно. Именно потому, что я прекрасно понимаю, что если ты берешь у государства или у олигарха деньги, тебе придется потом чем-то платить. Поэтому моя точка зрения абсолютно химически чистая, потому что ни там, ни там. Но это печально.
Студенты интересовались у Алексея Венедиктова, сколько он зарабатывает. Он сказал, что с зарплаты деньги остаются, но его семья очень неприхотлива. У них нет машин, яхт и недвижимости за границей. Еще один вопрос, кто, по мнению Венедиктова, хороший интервьюер? В списке главного редактора «Эхо Москвы» Ксения Собчак, Владимир Познер и популярный у молодежи видеоблогер Юрий Дудя. Об этой встрече и об открытом интервью с участием Андрея Никитина слушайте в следующих программах областного радио «Славя».
Как мы уже сообщали в одном из выпусков радиожурнала «Университет», этой осенью историческому факультету Новгородского университета исполнилось 85 лет. Он был открыт в 1932 году. Этой дате посвятили традиционный круглый стол из цикла «Архив и университет. Пути взаимодействия», который недавно состоялся в Антонове. В его работе принимали участие сотрудники архивов, педагоги университета и представители научной библиотеки вуза, преподаватели Новгородской духовной семинарии, студенты. О том, каким был факультет в первые годы его существования, как жилось и училось студентам в то время, докладывал на встрече заместитель директора Государственного архива Новгородской области Николай Солоников. О самых интересных цифрах и фактах мы попросили его рассказать и нашим радиослушателям.
Это было такое немножко, ну, скажем так, военизированное учреждение, то есть подъем в определенное время, физкультурная зарядка, завтрак в определенное время.
А что давали на завтрак или на обед?
Ну вот, к сожалению, они не отличались разнообразием завтраки и обеды, рацион был довольно скуден, вот, и, честно говоря, быть студентом в то время было тяжеловато. Тем более надо учесть, что Антониев монастырь – это все-таки за пределами города, и до города добираться, приходить довольно далеко, причем основной вид транспорта – это лодка.
Ах, лодка!
Да, вот именно на лодке, именно используя главную городскую магистраль реку Волхов, в общем-то, студенты добирались до центра города. Преподаватели, которые приезжали из Ленинграда на вокзал, их возил извозчик. Была своя конюшня, был свой гараж, вот, и, соответственно, была своя электростанция, были свои дрова, было все необходимое для отопления. Вот, отопление дровяное, сами понимаете, топили и в учебных аудиториях, и в общежитии. Ну, что, собственно, интересного? Интересна сама эпоха, которая раскрывается через эти документы, потому что, допустим, те же 30-е годы, это уже определенное нарастание предвестника войны, это уже определенная милитаризация общества, это марш-броски в противогазах с винтовками на лыжах, это нормы ГТО, это советские праздники, участие в демонстрациях городских в центре города. Вот. Это каток на Волхове, который не заливался, а расчищался, и студенты занимались катанием на коньках. При этом еще надо учесть, что среди них были неплохие спортсмены. Некоторые студенты уже до войны добивались неплохих результатов по северо-западу и даже были победители конькобежных соревнований среди новгородских студентов. Вот. Но единственное, что учились они очень мало. После того, как институт был реорганизован в учительский, это было всего 2 года, готовили учителей для неполной, собственно, средней школы. Вот. И только по 2 специальностям. Это филологи, русский язык и литература и историки.
Ой, а про рацион я так и не услышал.
Ну, рацион был достаточно банальный. Щи, гороховый суп, картофель, макароны. Сохранились такие документы, где даже есть калькуляция вот этого, собственно, меню. И директором института сделаны такие подсчеты, сколько в день можно потратить на обед. Там.
Рубль, а их кормили
копеек,
бесплатно?
Рубль 6 копеек. Здесь было несколько вариантов. Могли кормить бесплатно, но тогда это вычитали как бы из стипендии.
И стипендия была?
Стипендия была. Вот, и платили ее не в полном объеме, либо платили стипендию, но тогда надо было платить за питание в столовой. Вот. Контингент был в основном приезжий, то есть это были преимущественно выходцы из деревень, поэтому нужно было подтянуть и уровень образования до нужного, и, конечно же, не всегда они готовы были и могли по-настоящему вот так сходу осваивать то, что им предлагалось. Но делалось все руководством института для того, чтобы и кабинет истории, и кабинет литературы, чтобы были пособия, чтобы были методические пособия, чтобы были карты. То, что не могли закупить, студенты изготавливали сами. Очень большое внимание уделялось педагогической практике. Вот, практику проходили как в городских школах, так и в районах, тогда уже Ленинградской области. И на самом деле очень активно и очень внимательно относились к обучению. Для студента обучение – это была работа. Сложная, тяжелая, кропотливая работа. Тот, кто не справлялся с этой работой, естественно, получал взыскание. Опоздание, допустим, после зимних каникул или после летних каникул рассматривались как дезертирство. Но времена были, сами понимаете, суровые. Государство вкладывало определенные деньги в подготовку специалистов, и эти деньги не должны были пропадать даром, они должны были окупаться, и, соответственно, нужно было их восполнять и готовить кадры для страны, для учительства, потому что разъезжались выпускники по самым разным регионам, от Прибалтики до Владивостока.
А выпуски большие были первые?
Выпуски были разные, потому что была еще проблема найти желающих поступить в институт. Это тоже была отдельная страница, организовывались кампании по приему, вот, ездили агитаторы, зазывали молодежь из деревни учиться в пединституте, поэтому выпуск на выпуск не приходился. Но они были больше, чем сейчас.
От и до, скажите мне, от скольки до скольки?
Ну, я думаю, что на одном курсе больше 20 и где-нибудь до 35-40.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш лингвистический сериал «Имя собственное». Серия 23. Можно сказать, что мы продолжим рассматривать имена культурного ландшафта. Но мы придвинулись к особому совершенно элементу культурного ландшафта, который мы называем город. Поэтому наша серия, может быть, начинает несколько, наверное, серий под названием «Имена собственные город». Город, в общем, это самое сложное и замечательное сооружение, можно так сказать, культурного ландшафта. Удивительно, но ученые увидели имена собственные города не так давно. Я даже знаю почему. Потому что город дореволюционный, конечно, пестрел, русский дореволюционный город, пестрел разнообразными вывесками. Но все они были просто сметены советской властью. Во времена советской власти город был скорее пронумерован, чем проименован. Были буквально несколько там, значит, магазинов, как говорили, флагманы советской торговли. Вот. А в общем-то город стоял пронумерованный. Да. И в 90-е годы вдруг случился такой взрыв вот этих наименований. У меня есть даже такая отдельная статья про вот этот взрыв. И каждая ловчонка себе выбирала имя. И причем уже ни с кем не советуясь, а так как была у нас возвращена частная собственность и собственники, и тут уже, конечно, ученые не могли этого не заметить. И поэтому вот с начала нашего века довольно модной стала эта тема изучения имен собственно города. Ну и мы с вами тоже вообще этим займемся. Сегодня, конечно, есть классификация городских наименований, терминология, но мы с вами не будем вникать в эту классификацию и даже терминологию, а просто будем поочередно рассуждать о разных типах названий. И вот первым я решила рассмотреть названия, которые обозначают городские территории. Ну, или сказать по-современному, районы города. Такие названия рождались для ориентации. Особенно, конечно, они были важны тогда, когда город прирастал новыми районами, появлялось. Во-первых, тут, конечно, фигурирует слово «город». Да? Старый город, новый город, белый город. Это все у нас, кстати говоря, город, да? Ну, и это обязательное, кстати, место. Вот старый город, обязательное место в польских городах. Там старое место, это обязательное. Куда ты можешь вообще... Дальше будут пятиэтажки такие же, как в Тамбове или в Новгороде. А вот старое место надо посмотреть. Ну, а какие еще вообще термины для этого существуют, кроме самого слова «город»? Ну, начнем, конечно, мы всегда на первое место ставим свой родной город и возможность о нем порассуждать и что-то, может быть, новое узнать и подумать. Наш город для этих территорий очень давно, в Средневековье еще придумал, так сказать, такие термины «сторона». И у нас, собственно, две стороны – Софийская и Торговая. Сначала кажется, что это уникальный такой термин. Мне, во всяком случае, казалось. Ну, в общем, он используется в Старой Руси. Там есть Веденская сторона. Не знаю Веденскую сторону Старой Руси, как журнал «Веденская сторона». И Петербург, который считается, что он как бы понизил значимость Новгорода. На самом деле, и об этом есть такая статья Лихачева замечательная, маленькая, очень много там мыслей о том, что Петербург во многом как бы повторяет Новгород. И в частности, вот этот термин «Петроградская, Выборгская сторона». Это очень интересно. В Новгороде же внутри сторон были концы, которые сейчас мы уже забыли, но все-таки мы знаем, вот Плотницкий конец, вот где мы находимся, тут заканчивался город Плотницким концом. Ну, вообще, конец – это такое не очень городское название, также во всех деревнях всегда был конец, конец, и фамилия Конецкий, она от этого самого конца. А в других городах вообще это название зависит очень от географии города. Ну, например, в других городах, там, где город располагается на обоих берегах реки какой-нибудь, обязательно по берегу. Ну, например, в Красноярске. Там главное – это левый берег, правый берег. Где это? На левом берегу, на правом берегу. Да ой, ехать на правый берег. И интересно, что когда я приехала из Красноярска, то я страшно удивилась, что тут тоже город на двух берегах. Никто никогда не говорит про берег. В крайнем случае скажут – за рекой. Тем более университет у нас и там. Где такой-то? За рекой. Это очень интересно, да? Те же самые берега, а оказались невостребованы. А вот в Петербурге, например, такой единицей городского пространства стал остров, потому что он состоит из островов. Вот, и даже придумывать ничего не надо было. Мы знаем Васильевский остров, да, Каменный остров, Крестовский остров. Пожалуйста, сама природа подсказала. Да? К тому же и реки в Петербурге тоже. Там Фонтанка – это район такой, Мойка – это район. Очень интересно. Но к нам это не подходит, потому что у нас одна единственная река. Вернемся к Москве. Значит, она, как мы знаем, радиально построена. И поэтому у нее так район называется. Кольцо, вал, да? Вот эти же валы были по кольцу. Смотрите, Садовое кольцо, Бульварное кольцо и третье транспортное кольцо. Кольцо – это такое вообще измерение, как бы, да? Вал, Пресненский вал, Зацепинский вал, Крымский вал, Бутырский – никаких валов там уже нет. А район этот, да, даже улицы уже теперь называются так. Это тоже важно очень. У нас, кстати, тоже важный вал, да, и есть Завальная улица, то есть вал присутствует, но не так активно, как в Москве. Так как город, ну, заканчивался или начинался воротами, и хотя это уже граница много раз, так сказать, была преодолена, тем не менее, это районы такие в Москве. Красные ворота, Никитские ворота, Покровские ворота. Никаких ворот там нет. А слово «ворота» вполне определенное, значит, предметное обозначение становится названием района. Ну, вот еще хочу сказать, Слобода. И у нас было там, Воскресенская Слобода есть сейчас. Слобода, да, какая-то часть города называлась Слобода. И в Петербурге есть Слобода, и Слободка используется, очень трогательная Слободка. Ну вот в Москве в XVIII веке было 140 слобод. То есть вот город такими как бы небольшими кусочками, как одеяло, так сказать, лоскутное, да? Ну, кстати, эти слобода до сих пор вообще, например, метро Новослободская, это же Слобода, да, там слышится, да, или Хамовники, такой район Хамовники, ведь это была Слобода. Кстати, Хамовники, Ничего плохого и хамского тут нет. Хамовники – это ткачи, потому что хам – это вот тканое произведение. Но надо сказать, что совершенно изменяет город метро. Когда метро появляется, то оно как бы перекраивает совершенно город и становится как бы станцией, становится названием не просто точки, а именно района. Да? Ну, у нас нет метро, но тем не менее мы знаем, что если ты в Москве, то нужно где быть? Да, на парке культуры. Но это никак не в парке, а это в этом районе, который образуется. Или в Свиблово, Митино, да, еще я о них скажу, Тропарёво. Это все райончики вокруг метро, как бы там шаговой доступности, да. И вот интересно, что когда затеялось, мы все время будем возвращаться к теме переименования, которые мы закончили, да, значит, вот Войковская. Сейчас такое одни движутся к тому, чтобы переименовать, потому что Войков – это такой был большевик, руководитель, и который имел отношение к отстрелу царской семьи. А другие говорят, помилуйте, какие вообще большевики? Это мой район, Войковская, он так называется. Я жил на Войковской всегда, и никаких большевиков знать не знаю. Это очень интересно, что город в своей истории перестраивается и перекраивается, не только расширяется. И при этом очень интересно, это общее для нас и для многих других городов, названиями района становятся названия деревень, которые входят в черту города. Ну, у нас, например, это Колмово, Антоново, деревеницы. Это же все отдельные деревни, которые стояли. Интересно, видите, как в культурном ландшафте название деревни, не меняясь нисколько, становится названием городского района. Ну, также в Москве. Масса их, вот этих всех Останкино, Свиблово, Выхино. И когда читаешь «Войну и мир», да, и думаешь, вот туда-то они поехали на охоту, понимаешь, что это станция метро теперь, и очень много. Интересно при этом изучить, что есть специальные словообразовательные модели для названия таких районов. Это Псков нам дает, например, Завеличье, Запсковье. Вообще Псков, он же устроен таким треугольником внутри вот этого слияния Псковы и Великой, а за треугольником это Завеличье и Запсковье. Очень интересно. Такая же есть модель и в Москве, Зарядье, да, которое сейчас привлечено внимание, потому что они там построили новый этот парк на месте гостиницы. Вот еще на что обращаю внимание. Города заимствуют друг у друга название территорий. Ну вот, например, в Риме, в этом вечном городе, эталоном города просто, да, есть Марсово поле. И в Петербурге есть Марсово поле. Там никаких полей, конечно, нет, но это буквальный перевод вот этой территории, на которой проводили парад, и, так сказать, вот этому воинственному богу Марсу, они были посвящены в Риме. Также и в европейских городах есть такие заимствования, да? Или, например, наш советский эталон. В Москве, значит, была деревня Черемушки. На этом месте возник новый район новостроек, как радостно всегда сообщили. И в других городах стали возникать районы новостроек, их стали называть Черемушки, да? Во всех городах почти есть Черемушки. Вот в Новгороде нет Черемушки. И это, собственно, Черемушки уже... Когда говорили «черемушки», то здесь никто не вспоминал про черемуху, а все понимали, это район новостроек. Это тоже такое интересное явление. Но в завершении хочу сказать, что город как бы имеет двойную раскройку – официальную и неофициальную. Эти неофициальные, ну, например, Васильский остров, как известно, называют Васька. На Ваське ты, до Васьки, от Васьки там и так далее. Это так делают настоящие петербуржцы. Но очень часто называют районы по предприятиям, на стекловолокне, допустим, да, вот, там, на шинниках, вот. И это тоже специальный такой, как реальные горожане по-своему, не административно, да, вот там Свердловский район, да, ну, да, это там слева, значит, на правом берегу слева, вот так красноярцы говорят. В общем, видите, вот этот маленький такой вопрос, как называется город в своей, так сказать, разграниченности, раскройки, как я сказала, перекройки, очень интересный вопрос. И много здесь таких чисто лингвистических интересных вещей. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 13 ноября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!